Номер 27, Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». В этих стихах нам представлен пример беспокойства Творца о человеке и его отцовская забота. Обратите внимание, как милостиво Бог посочувствовал его одиночеству. Нехорошо быть человеку одному. Ну, то есть это как бы Бог сделал вывод, он увидел. Буквально звучит как нехорошо, когда видишь, что человек один. То есть получается, что Бог не мог видеть страдания человека в определенном смысле, хотя это даже как-то странно звучит, как это Адам, будучи вечным человеком, будучи еще негрешным, мог как-то страдать. Но вот Адам все-таки каким-то образом страдал, хоть может и сам этого не понимал. Ну, как и любой из нас, допустим, когда до брака он не понимает, что такое брак, как это быть в семье, там, допустим, я вот тоже этого не понимал, и мне было сложно это все понять, но когда я женился, я, конечно же, это все увидел, понял и имел возможность сравнить. Соломон также говорил об этом, вот Екклесиаста написано, «И обратился я и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет, ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для чего же я тружусь и лишаю душу мою блага, и это суета и недоброе дело?» Он увидел проблему, да, но решения не нашел. Он дал лишь оценку этому явлению. Человек, конечно, возможно, и не понимал, ну то есть Адам не понимал, что ему нехорошо, но это понимал Господь. И вот написано, что человеку одному, то есть какому человеку, о каком человеке здесь идет речь? Конечно же, здесь речь идет прямым текстом об Адаме, но и мы знаем, что Иисус Христос тоже называл себя человеком, да? Сын человеческий, человек, то есть он всегда акцентировал на это внимание, то есть когда он это говорил, сын человеческий, он буквально говорил Адам. Так появилась церковь. Вся история человечества – это творение помощника для Христа, который бы соответствовал ему. То есть церковь это, соответственно, помощник, соответствующий Христу, помощник для него. Полнотой, если говорить о человеке уже, да, об Адаме или вообще о каждом из нас, как о человеке просто. То есть полнотой и законченностью, о которой можно сказать хорошо, да, вот как написано хорошо или нехорошо человеку одному, обладает только женщина, лишь она способна придать законченность мужчине, а значит и как бы всему миру. Эта истина была глубоко усвоена древними иудейскими мудрецами, учившими, что только с помощью женщины мужчина может стать поистине мужчиной. Только вместе муж и жена образуют Адама человека. Эта задача слишком велика, чтобы кто бы справился с ней в одиночку. Максимально высоко эта истина выражается в жене Христа в церкви. В 1 Коринфянах написано: «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». Таким же образом и церковь – это слава Христа, а Христос – слава Божья. То есть покорная жена – это результат правильной работы мужа. То есть покорная церковь – это результат правильной работы Христа. Христос сейчас с нами работает. Христос сейчас каким-то образом с нами взаимодействует и воспитывает нас как свою, ну, можно сказать, еще не жену, потому что брак еще только состоится, как мы знаем из Евангелия, да? Церковь – это невеста. Это еще не жена пока, и он еще с нами как с женой, это в принципе как бы и не работает, потому что брак еще не состоялся, мы как невеста, может быть по этой причине он и не действует с нами в полной мере как муж, допустим, как господин. И это выражается прежде всего в том, что мы, ну, некоторым образом предоставлены сами себе. То есть у нас есть воля Божья, у нас есть Слово Христа, у нас есть Его заповеди. И мы вроде как оставлены на свободу выбора для того, чтобы реализовать эту заповедь, для того, чтобы подготовить. То есть если если мы хотим, чтобы он нас взял к себе, да, чтобы мы стали его невестой, то есть мы стали одной семьей с ним, совсем прям вот срослись в одно, в один брак, который будет заключен на небесах, тогда мы должны привести себя в соответствие, да, с его заповедями, чтобы стать достойными. Потому что, когда придет время, и Господь придет за своей невестой, написано, что он возьмет-то далеко не всех. Там кто-то не сможет попасть, у кого-то масла не хватит, ну, там масса других признаков. Ну, то есть, мы сейчас Христовы, да, но еще не жена. То есть, нам это все еще предстоит. И такая же параллель идет и в отношении мужа и жены. То есть, ну, если, допустим, муж и жена – это уже заключенный союз, это уже заключенный брак, да, то получается и права каким-то образом несколько другие у мужа и жены. И здесь, конечно, как Христос – слава Отца и Церковь – слава мужа, так и жена в обычном нашем земном браке является славой мужа. То есть муж – это слава Божья, то есть он как личность отражает славу Божью, то есть насколько он покорен Богу, насколько он желает исполнять его волю, видно по нему самому, по его образу жизни, по его ценностям, и насколько все это соответствует воле Божьей, также видно по жене. То есть жена – слава мужа – это каким образом? Посмотрите на жену. Посмотрите на ее поведение, посмотрите на ее образ жизни, и вы увидите, кто такой муж. То есть это отпечаток, это по сути его, ну вот как Христос написано есть отпечаток ипостаси Бога, да, так и жена есть отпечаток ипостаси мужа. То есть это вот его компетентность, так скажем, в исполнении воли Божьей. И вот еще написано 1 Петра. «Так и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». А вот с немощнейшим сосудом я хочу отметить. Это не значит, что женщина – это такой сосуд, понимаете, который вот только за день, и она такая раз, разбилась, там все. Нет, это не об этом речь. Или точнее сказать, не только об этом, хотя и это тоже, потому что женщина, очевидно, слабее мужчины, она более нежная, более как бы хрупкая в плане физическом. Но нужно также понимать, что нельзя относиться к женщине или к жене, ошибка мужей в том, что они относятся к жене как к равной. То есть, как способной давать правильную оценку событиям и твердо держать духовные позиции. То есть, это неверно. Женщина не такая. Женщина создана более слабой как духовно, так и физически. И это нормально. И именно по этой причине Бог поставил женщину в подчиненное положение в браке. То есть именно потому, что она слабее. И это ее не просто недостаток, это не просто какая-то, знаете, недоделка. Если бы Бог хотел, он бы сделал женщину как хотел, и она бы была бы абсолютно такой же или даже лучше. То есть в этом заключался смысл. В этом заключалась задача. Женщина должна быть слабее. Может быть, я не говорю про интеллект сейчас. Хотя и, в принципе, и ученые, там, допустим, и мирское какое-то, мирской опыт показывает о том, ну, на то, что все-таки ученые, даже мужчины, чаще встречаются, намного чаще. И это нормально, и это факт, который нужно признавать. И если есть исключения, то они лишь подтверждают правила. О чем речь тогда? Зачем? С какой целью Бог так сделал? Вот именно с той целью, чтобы Адам именно и был сильнее во всем, в любом отношении, да, и держал духовные позиции, божественные заповеди, и держал их твердо, и понимал, что на нем именно лежит ответственность за это. Но ни в коем случае не на жене. Это не совместная ответственность. Нельзя разделить эту ответственность между мужем и женой. Эту ответственность несет муж. Жена ему в этом помогает. И если кто-то думает, что женщина способна держать духовные позиции в семье, да, не когда она одна живет, а когда вот именно в браке, то это глубочайшее заблуждение, потому что будет все расшатываться, разбалтываться. То есть, если муж думает, мужчина думает то, что муж и жена обоюдно несут ответственность за духовные позиции какие-то, эти духовные позиции будут разбиваться. Жена будет их разбивать, она будет их расшатывать. И в этом какой-то божественный промысел. И муж всегда должен это понимать. То есть жена есть немощный сосуд. И именно она поставлена поэтому, в зависимости от мужа. Вообще причиной появления Вселенной, если обобщить, является брак Агнца, как я уже это говорил. А это указывает на ключевую роль женщины в деле творения. Ключевая роль женщины в деле творения. Ведь даже падение произошло через женщину. Что также указывает на ее ключевую роль и даже в некотором смысле центральную роль в творении. То есть, если женщина слабее, если она поставлена в зависимость от мужчины, это не значит то, что она стоит где-то на задворках. Если бы это было так, не было бы падения через жену. То есть, падение через жену, то, что Адам и Ева, то, что грехопадение произошло через женщину, именно началось через это. Указывает на то, что она занимает центральную роль в творении. Но человеческая натура так устроена, что мы даже находясь на всей высоте, какая только возможна, нас можно обольстить. И даже самого Бога в глазах человека можно оклеветать, как это произошло с Адамом и Евой. То есть человек в любом случае будет недоволен своим положением. Хоть как, вот хоть какое бы положение он ни занимал, он не будет доволен, он будет роптать, он будет... То есть и то, что сейчас я понимаю, что вот я сейчас говорю, пытаясь, может быть, как-то придать какую-то важность, что ли, положению женщины, утешить, может быть, ее как-то в том уязвленном состоянии, в котором она находится, что она не глава, то есть она неравноправная. Вчера мы стали свидетелями с супругой, значит, сидели на лавочке, отдыхали на улице. И получилось так, что напротив нас оказалась молодая пара. Ну, видимо, то ли новобрачные, то ли, значит, они собираются жениться. И вот они ругались между собой. Так получилось, то, что мы некоторые слова слышали. И вот там девушка говорит о том, что вот мы равные, у нас равные права, ты меня ущемляешь в правах. И вот это как раз таки основная ошибка, основное проклятие, которое человек пожинает в своей жизни, в браке. То есть никогда не будет брака нормального, если женщина и мужчина думают, что они равноправны. Нет, это не так. Это вывод, который сделал мир, это вывод, который навязал мир вопреки Слову Божьему. Мужчина и женщина в браке неравноправны. Если это понять, если начинать из этого исходить в своих поступках, решениях и выводах каких-то, то брак начнет постепенно налаживаться. Если же мы считаем, что мы равноправны, что наши, как бы сказать, споры в браке или несогласия должны решать аргументы какие-то, это вообще не так. То есть главный аргумент — это главенство мужа, все остальное потом, второстепенно. Чтобы человек мог исполнить свое предназначение и достичь совершенства, Бог создал женщину. Женщина должна была стать его подмогой, соответственно, ему. Достаточно поверхностного взгляда, чтобы понять, сколько здесь уважения к достоинству женщины. И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему. То есть сотворим ему и вновь множественное число, и некий совет указывает на Троицу. И интересно, что об Адаме в этом совете говорится в третьем лице, то есть ему, сотворим ему помощника. Из этого можно сделать вывод, что Адам не знал о планах Божьих насчет жены, его ожидал сюрприз. Бог говорит о сотворении помощника, но не дает его. То есть вместо этого он дает Адаму поручение дать имена животным. И только после того, как Адам приступил уже к делу, выяснилось, что человеку нужен помощник. Хорошо было бы. Возможно, это было сделано для того, чтобы сам Адам это почувствовал. Чтобы он попробовал сделать что-то один. И когда Бог дал ему помощника, чтобы он уже с помощником это все осуществлял и почувствовал на деле. На примере животных, допустим, у которых были пары, Адам тоже мог сравнительным анализом самостоятельно выявить отсутствие таковой у себя. Во-вторых, при наличии работы почувствовать реальную потребность в помощнике. Помощь жены заключается далеко не только в положительных моментах, но даже и в отрицательных. Женщина, как такой же человек, естественно, будет сопротивляться главенству мужа. Если в древние времена женщина в силу своей физиологии не могла конкурировать с мужчиной, то в современном обществе ей стало гораздо проще выживать, и как следствие проявился весь богоборческий потенциал. Ровно как и сам человек всегда противится главенству Бога. И чем совершеннее прогресс, тем менее человек зависим, как ему кажется, от Бога, что также дает выход всем потаенным желаниям и страстям. И как ни парадоксально, именно патологическая непокорность жены позволяет настроить брак в правильном русле. Это подстегивает мужа к правильным решениям и поиску ответов. Мужу самому надо будет встать на правильное положение пред Богом и параллельно воспитывать жену. То есть именно непокорность женщины, вот так вот Бог создал женщину, что у нее просто в крови сидит патологическое нежелание подчиняться мужу. То есть редкий случай, когда женщина подчиняется мужу своему. Она всегда будет пытаться выскочить. То есть если она не может в силу культуры, допустим, быть покорной, да, потому что, ну, допустим, там в мусульманских странах до сих пор еще женщина не может быть непокорной мужу, то она будет проявлять свое непокорство в других каких-то местах, в других вещах. И муж должен научиться, в любом случае ему придется научиться, во-первых, воспитывать себя пред Богом, потому что он, видя непокорность женщины, он это же проецирует на себя тоже, потому что ты такой же. По отношению к Богу ты такой же. То есть ты сам должен встать в правильное положение пред Богом. Если ты требуешь чего-то от своей жены, послушания какого-то, покорности какой-то, ты должен, во-первых, сам быть покорен перед Господом. Если ты пред Богом не покорен, если ты Богу служить не хочешь, если ты чего-то не желаешь и в чем-то противишься Ему, то чего ты требуешь от жены тогда, да? Как написано, что требуя от других сам, делаешь тоже. Осуждая других, сам делаешь тоже. То есть тут и это чувствуется, это видно. И в этом случае не будет ничего работать. Женщина, естественно, будет это видеть. Вот как вот сегодня многие сетуют на то, что дети непослушны своим родителям там, по причине того, что они видят лицемерие своих родителей в церкви, да, конкретно. То есть они видят двойную жизнь своих родителей, что родители дома живут одной жизнью, в церкви живут другой жизнью. То есть декларируют на словах одно, а на деле получается совсем другое. То есть И, конечно, когда родители требуют от своих детей какого-то послушания, какой-то честности, какой-то порядочности, дети так смотрят на своих родителей, слушайте, вы сами-то как поступаете? И вот это, конечно, рождает непокорность прежде всего. И здесь никакого уважения, никакой покорности не будет. И ровно так же между мужем и женой, потому что жена стоит примерно в таком же положении, как и дети по отношению к родителям, да, потому что они все равно подчинены. И женщина, конечно, это все чувствует. Конечно, она это видит. Кого ты пытаешься воспитывать? Ты сам, как говорится, ну, не в зуб ногой. Ты сам еще вообще никакой. Ты должен хотя бы стремиться к этому. То есть, да, мы многого не понимаем, да, мы многого не можем пока еще осуществить в силу каких-то причин, но мы должны к этому стремиться. То есть мы должны признавать свою слабость и идти, то есть что-то делать. А если ты не можешь чего-то и просто говоришь, я не могу, я не буду. Нет. Это неправильно. Мы должны стремиться, мы должны идти, мы должны каждый раз что-то делать, что-то предпринимать новое. То есть параллельно муж должен воспитывать свою жену. То есть жена находится в таком положении, что муж ее воспитывает. Это очень сложно, я понимаю, для восприятия, потому что вроде как бы мы поженились, мы одного примерно возраста. Может быть, женщина даже бывает старше или духовней, я имею в виду, раньше пришла в церковь там или что-то. И как воспитывать? Что это значит? Вроде как бы мы детей воспитываем, понятно, вот на соотношение родителей и детей очевидно в пользу родителей, да? То есть родители не могут не воспитывать своих детей. А тут как бы муж какой-нибудь там непонятно какой работник, там, допустим, даже в мирской сфере, а у жены там образование не одно еще высшее какое-нибудь. Кого ты будешь воспитывать? Чего ты смеешься? Но нет. Все именно заключается в том, что муж должен, обязан воспитывать свою жену. Если он ее не воспитывает, если нет вот этого учительского тона по отношению, то есть если у вас нет вообще ситуации, когда вы просто говорите и начинаете учить свою жену, просто реально учить. Там, ты неправильно поступаешь, зачем ты так делаешь, или объяснять что-то, или доносить что-то, ситуации какие-то показывать. Если вот этих, казалось бы, простых вещей в жизни нету, значит, человек не осуществляет, муж не осуществляет свои роли. Главной роли, в которой он призван воспитывать, учить свою жену. Да-да, именно так. И вот в Коринфянах говорится, если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. То есть учить должен жену муж. Если у жены есть вопросы духовные, спрашивайте у мужа своего. Пусть он 150 раз не духовный, но он должен начать шевелить своими мозгами, чтобы научиться отвечать на эти вопросы, чтобы задавать Богу эти вопросы. И Бог будет учить мужа, чтобы муж учил жену. Это должно происходить. Скажу больше. Не просто муж должен учить свою жену, он должен ее освящать. Как ни парадоксально опять-таки это звучит. Ефесянам, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. Вот поставлена параллель. Предал себя за нее, то есть муж должен предавать себя за нее, ситуации там какие уж я не знаю, как Бог дает, чтобы освятить ее. Очистив баню водную посредством слова. То есть освящать жену посредством слова. Посредством истины Христа. Освящаться соответственно самому. То есть получать откровение от Бога по поводу каких-то ситуаций. И передавать это своей жене. То есть учить свою жену. Адам предал свою жену. Не то чтобы вступился за нее. Но даже еще и переложил свои преступления на нее. Так и каждому мужу нужно выйти из состояния первого Адама, предателя, в состоянии второго Адама, заступника. А для этого нужно вот именно этим заниматься. И если у вас равноправие, то вы, скорее всего, находитесь в состоянии вот именно Адама, предателя. То есть, мы каждый несем ответственность за себя, сами. В семье во всем виноват Адам. Это нужно понять. Вот все, что бы ни происходило, виноват Адам. То есть виноват муж. Нужно брать за все ответственность на себя. То есть даже если жена косячит что-то, даже если она в чем-то не права сама, все равно виноват Адам. Он должен искать причину, почему жена там оказалась. Почему с ней это произошло. Ева съела плод. Ева съела, разговаривала со змеем, и виноват в этом Адам. Почему так произошло, что Ева там оказалась? Почему он ее не научил, чтобы она не разговаривала с посторонними вот этими какими-то змееподобными личностями, тем более пыталась их учить? У тебя есть муж. У тебя есть какие-то духовные вопросы? Вот у меня есть муж. Подойди к нему и его спроси, он тебе все расскажет. Почему Адам этого не показал Еве? Он это знал. Он знал прекрасно, что он несет ответственность. Он должен был хранить сад, написано. И он его не хранил. Как туда попал змей вообще? Что это за такое? Что за недосмотр был? И мужчина, если возьмет ответственность на себя, за все косяки вообще жены, любые, а не будет говорить, это она, это ты сама виновата, ты это сделала. Нет, это ты допустил. Ты где-то задолго до этой ситуации, где Ева упала, да, она со своей стороны, Ева, конечно, тоже виновата, потому что она все равно остается личностью суверенной, но все равно жена поставлена в ответственность мужа. И все равно ты это допустил. Все равно по какой-то причине она это сделала по твоему какому-то недосмотру. Потому что ты где-то отпустил свою ответственность, свои вожжи. Выстраивание правильных отношений между мужем и женой является главным базовым элементом семьи, на котором будет созидаться все остальное. Вся остальная духовная жизнь, вся жизнь церкви будет строиться на этом. Вся жизнь общества должна строиться на этом. Именно в тонкостях супружеской жизни мы на собственном опыте осознаем отношения Христа и церкви, которые строятся ровно на таких же принципах. То есть, если мы хотим познать отношения Христа и церкви, если мы хотим быть церковью, какой Господь ее хочет видеть, мы должны начать налаживать свой брак со своими женами. Так, как это сказано в Библии. Если мы этого не делаем, если у нас в семьях бардак, если у нас в семьях равноправие, то значит мы не знаем Христа, не знаем, что такое церковь, и не знаем отношения Христа к нам и отношения нас ко Христу. То есть мы, понимаете, Христос и церковь, и семья, и брак – это параллели, это две параллельные вселенные абсолютно. Если вы не видите смысла в том, что муж – глава, значит, вы не видите смысла в том, что глава Христос. Вы не подчиняетесь Ему. Просто не подчиняетесь. Только внешне, только видимо. Так же, как и жены, да, есть непокорные жены, семьи такие, знаете, феминистические среди даже христиан, которые говорят, о, муж это глава. Сейчас все говорят, все же понимают то, что спорить с этим невозможно, так говорит Библия. И спорить с тем, что муж глава или не глава, ну смысла нет. Христиане этим не занимаются, по крайней мере большинство. Потому что крыть как бы нечем, и очевидно отрицать никто не может. Но по факту-то что? Только на словах получается, понимаете? Вот муж мой глава, муж мой глава. А по действиям, по поведению, по каким-то вот реакциям, по семейным разговорам, по решению проблем внутрисемейных. Никакой не глава. Наоборот, все наоборот. Тонкости отношений в браке настраивают наш разум на понимание глубоких истин отношений Бога и человека. Тебе трудно с непокорной женой, равно так же трудно и Христу с тобой. А сам муж, ведет ли он себя как сынок, скрывая свои шалости от мамочки, от своей жены? Или берет ответственность полностью за свои поступки и за свою семью на себя, становясь моральным оплотом? И ты должен ломать голову над задачей, как привести свой брак в соответствии с Божьим замыслом. Муж должен стать для своей семьи ветвистым деревом, в тени которого смогут укрыться. Это воля. То есть ветвистым деревом может стать человек только с железной волей, который говорит и делает. И тогда он становится деревом, в тени которого укрываются и жена, и дети. Если же эта базовая составляющая брака нарушена, то он создается на других каких-то основаниях, не библейских. Их может быть много. Например, по форме какого-то взаимного договора. Ты мне что-то позволяешь, я что-то тебе. И таким образом брак может вполне долго и внешне благополучно существовать. Но результатом этого будет лишь совместное проживание. И нередко вполне себе даже мирное. Но это отнюдь не исполнение божественного предназначения. Вы знаете, даже гейские браки могут быть долголетними. И что это? Это свидетельство, то, что вы вместе, что вы любите друг друга, это свидетельство того, что вы живете по воле Божьей? Да нет, конечно. Это отнюдь не исполнение божественного поручения. Брак может много на чем держаться. Даже мужья-подкаблучники вполне приспосабливаются относительно мирно сосуществовать со своими женами-мамочками. Но если брак и стоит, то это еще не значит, что он служит божественным целям. Кто-то совместно живет просто ради детей, кто-то держится на совместно нажитом имуществе, а кто-то на каком-то страхе скомпрометировать свое служение. Ну, допустим, там разведешься, понятно, что какой-то служитель там и так далее. Но подлинным основанием должна быть воля Божия и устройство по Божьим заповедям. Никаких сделок и договоренностей быть не может. То есть никакого договора, брак это не договор. Брак это не договор двух людей. Бог привел Еву к Адаму и сказал жениться. Все, это твоя жена. У тебя нет, ты не договариваешься с женой. Вот мы договорились на каких-то там, это знаете, там каких-то, ты будешь так, я буду так. Нет, это Божья цель, это Божий институт, который заключается раз и навсегда. Все. И муж и жена не договариваются здесь. Если эти договоры есть какие-то, то это уже не божественный институт, а брачный контракт на основе каких-то иных ценностей и условий. Человек исполняет волю Божью, то есть муж исполняет волю Божью. И он ни с кем не договаривается. Ни с женой, ни с детьми, ни с кем. Он как ледокол идет вперед. И если кто-то не хочет с ним идти, он пойдет один. Вот что такое дерево, в тени которого будут укрываться. Вот личность, которую будут уважать и бояться. Таким должен быть муж. Далее. Из того, что семья была учреждена еще до грехопадения, мы видим, что брак отнюдь не является чем-то вынужденным. Это изначальный Божий план. Мало того, семья является прежде всего прообразом тайны отношений Христа и Церкви. Нам дана возможность прочувствовать в брачном союзе тонкости отношений между Господом и Его избранницей, испытать на собственном опыте переживания Христа как мужа и Церкви как жены. Брак – это уникальное и ни с чем не сравнимое явление, прежде всего в области взаимоотношений. И нельзя пренебрегать этими тонкостями. Нужно постоянно вот эти параллели проводить и приводить свой брак в соответствии с этими параллелями. Ефесянам 5 глава 32 стих. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Интересно, да, добоится. Вот так должна относиться женщина к своему мужу. Или точнее, не должна относиться, потому что заставить бояться кого-то у вас не получится. Речь идет, конечно же, не о страхе, там, допустим, тирана какого-то. То есть можно бояться человека, допустим, мужа. Есть такие мужья, тираны, которые избивают своих жен. Нет, тут другой страх, тут страх Божий. То есть страх Божий в этом контексте, это означает определенное уважение к воле мужа, к его решениям. И базовая, как бы сказать, ключевая основа этого страха – это спрос. То есть мужчина спрашивает, требует отчет, и сам никакого отчета никому не дает. Муж не отчитывается перед женой ни в чем, абсолютно. Отчитывается жена, и муж должен требовать отчета. И вот это рождает вот этот как раз страх. То есть муж должен стать цитаделью закрытой, даже от своей жены. Есть определенные вещи, в которых муж должен остаться закрытым, потому что он глава, он открыт таким образом для Христа. То есть он как жена открыта для мужа, он как Божий, как сказать, человек, как жена Христа открыт только для Христа. Если вы взаимооткрыты друг для друга, для каких-то, ну, 100%, так скажем. Я сейчас не говорю о каких-то тайных кормовах или таких вещах. То есть я говорю сейчас прежде всего о решениях. То есть не надо все объяснять. Муж имеет право делать то, что он хочет. Это его право, Бог ему это дал право. И заставить бояться, чтобы жена боялась мужа, вот именно боялась в правильном смысле, как страх Божий, то есть уважение и спрос. То есть когда муж начинает спрашивать у своей жены отчет за какие-то ее действия, почему ты так сделал, то есть осуждать ее начинает. То есть я запрещаю тебе это делать, ты вот здесь была не права, ты вот там была не права. И вот это нужно делать. И вот это рождает чувство ответственности. То есть жена начинает понимать, что с нее спросят конкретно. И это рождает вот это уважение, вот этот страх. Это страх на основе глубочайшего уважения к авторитету мужа, который складывается на базе непреклонной воли и суда. Вот. Непреклонная воля и суд. На основании, конечно же, Слова Божьего. Не на основании каких-то своих вымыслов. Потому что если вы будете судить несправедливо, это будет видно. И это будет видно, и вы будете, знаете, вы будете лукавым судьей, который будет постоянно себя выдавать, то, что ты, ну, никакой ты не судья, ты лжец просто. Но если ты будешь судить на основании Божьего Слова, ты будешь честным, ты будешь откровенным, и это будет создавать авторитет. И написано, стали бояться Соломона. Помните, когда Соломон, будучи очень проницательным человеком, который именно судил на основании Божьих заповедей, и Бог ему дал этот дар, и он стал настолько мудрым, что он стал видеть насквозь буквально людей. И вот это дар Божий, который приносит вот это уважение. Уважение и страх. То есть такого человека будут бояться, потому что они понимают то, что он видит тебя насквозь, он тебя проницает, он знает, он пережил. Во-первых, почему, откуда это рождается? От того, что человек постоянно анализирует действия свои и своей семьи. Он постоянно думает, почему моя жена делает так и так. И постоянно пытается это каким-то образом соотнести со Словом Божьим, чтобы понять, правильно это или неправильно. То есть вызывает у тебя какая-то ситуация сомнения. Все, ты бросаешь все свои силы на эту ситуацию, чтобы определить, что это такое. Правильное понимание роли мужчины и женщины в браке является важнейшим и ключевым моментом в жизни не только отдельно взятого человека, но и человечества в целом. Потому что грехопадение случилось именно на базе семьи, а началось с Евы. Если с этого началось, значит этим должно и закончиться. Ключевая роль Евы в грехопадении указывает на то, что сатана метит именно в жену. Понимание тактики врага в Эдеме позволяет нам более трезво взглянуть на процессы, происходящие сегодня непосредственно с нами. Сатана тогда метит и сегодня, прежде всего в жену. То есть это очевидно будет. Он постоянно пытается выбить женщину из-под главенства мужа. И естественно, если у него это получается, он выбивает и церковь из-под главенства Христа. Далее, сотворим ему помощника, соответственного ему. Помощник означает, что Адаму было предназначено какое-то дело, а жена должна была стать подспорьем в осуществлении этого дела. Если говорить об устройстве нормального брака, то муж – это человек, который получает от Бога видение, а жена помогает ему воплощать это видение в жизнь. Кто-то утверждает, что роль жены главным образом состоит в рождении и воспитании детей. Но это далеко не так, ведь мы видим, что помощник Адаму потребовался еще до появления детей. Помощь жены, кроме всего прочего, состоит еще и в том, что у мужа есть возможность услышать второе мнение, как положительное, так и отрицательное. Жена в силу своего положения обладает уникальной способностью озвучивать то, что витает в воздухе, но не произносится вслух. Так получается именно по причине главенства мужа. Жена не несет ответственности, поэтому ей легче произнести что-то вслух, нежели чем мужу. Муж призван дать оценку правильную всему тому, что говорит ему жена. Жена имеет огромное влияние на мужа. И это правильно, это хорошо, так задумал Бог. Вот Адаму Бог поставил вину, что он послушался голоса жены своей. Да? Написано вот. За то, что ты послушался голоса жены своей. Она произнесла то, что в принципе витало в воздухе, но не озвучивалось. Сам Адам был не прочь вкусить от древа, но не решался. А когда это предложила жена, он согласился, тем самым переложил ответственность за поступок на нее. То есть он разделил ответственность. Не просто на нее 100% переложил, хотя он это и попытался сделать, когда пришел спрос. Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. То есть я не виноват, это она. То есть она глава получается, а я лишь послушный мальчик, который делает то, что она говорит. Но на самом деле произошло разделение ответственности в совокупности. То есть муж захотел разделить ответственность. Поэтому один, когда он был, то есть когда она ничего не делала, ела, он не решался подойти к дереву, потому что он четко понимал, что оно запрещено. Но когда Ева это озвучила, он согласился. И я это очень хорошо понимаю и чувствую, потому что я сам себя сколько раз замечал на чем-то подобном. То есть я чего-то хочу. Не о греховном идет, допустим, купить чего-то хочу, что в принципе не особо и нужно, но является каким-то, ну, моим капризом, каким-то, знаете, ну, похотью какой-то, вот, что-то мне хочется, может быть, гаджет какой-то или съездить куда-то, и я вроде как бы, как муж, могу сказать, я вот это хочу купить, или даже просто вот покупаю и все. Я знаю, я могу это делать, я это практикую в своей семье, то есть я это делаю как муж, то есть именно реализуя свое право мужа, я себе оставляю место на такие вещи, то есть я могу пойти и сделать то, что я хочу, купить то, что я хочу, никого не спрашивая. И это правильно, это нужно, в этом нужно тренироваться, не надо советоваться всегда. Потому что когда мы советуемся, мы зачастую не просто хотим услышать мнение, мы хотим договориться. А сможете ли вы, как мужчина, купить то, что вы хотите? Просто взять и купить. Несмотря на то, что, допустим, жена этого не хочет. А вы должны это сделать. Вы должны это уметь. Пойди и съешь этот плод. Ты же хочешь. Ты же и до этого видел, понятно. Но нет. Ты знал, что ты не можешь этого сделать. А жена подошла, и жена как бы одобрит вот такое... действия, да, и мы с радостью бежим, о, нам разрешили. И вот, понимаете, внутренность вот в этот момент, я свою внутренность в эти моменты видел крайне отвратительном каком-то, знаете, в отвратительной форме. Я веду себя как ребенок, которому разрешили купить игрушку. И жена это чувствует, что это она разрешила. Понимаете, вот это витает в воздухе, вот это отвратительное просто положение, мне так это унижало всегда. Я смотрю, думаю, Господи, Боже мой, я хозяин, и я себя веду как ребенок. Почему так произошло? Потому что вещь, которую я хочу купить, она не является необходимостью, но какой-то моей прихотью. И сам решиться на это я как бы не хочу, потому что ну, меня вроде как осудят, да, что чего ты там прихоти свои исполняешь. А жену спросил, а женщина может просто в этот момент понимать, что он лукавит, но я ему разрешу, потому что я своим вот этим разрешением, я свои позиции вот эти главенствующие начинаю усиливать. Ну, женщина становится в этот момент главой, то есть власть в ее руки переходит. И вот так постепенно подкаблучниками и становится сначала равноправие, а потом и все, потом она и будет рулить полностью. А жена одобрит и вот так вот с радостью бегут. Такого человека никто уважать не сможет. Это хитрая рыбина, пытающаяся переложить ответственность за свои хотелки на жену. Это будущий предатель, который жену сдаст. Ситуация, допустим, с Авраамом и Сарой в отношении того, что вот женщина советует, да, получилась точностью да наоборот. Вот в Бытие, как написано. И увидела Сара, что сын Агари, египтянки которого она... родила Аврааму, насмехается и сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исаком. Показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его, но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исаке наречется тебе семя. Адаму он сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, то есть ты проклят. А тут наоборот, во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. Разве Авраам не видел, что старший сын обижает младшего? Разве он не знал, что именно младший есть наследник? Все это давно уже витало в воздухе. Авраам понимал, что культура того места, где они воспитывались, говорит о том, что первенец должен стать наследником. Только первенец. То есть не может второй сын стать наследником, это противозаконно. Но ситуация в семье Авраама сложилась так, что первенец не мог стать наследником. Наследником должен был стать младший, который был сыном обетования. И единственный выход это выгнать наследника, ну то есть первого, первенца. И Авраам это понимал, что другого выхода просто на той ситуации не было. И Сара это тоже понимала. И возникла ситуация, Сара это озвучила и поставила Авраама перед фактом решения. Вот здесь как раз-таки Сара помогла Аврааму, как помощница. Далее. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Соответственно, кому? Соответственного тебе, само собой. Ключевой вопрос не в том, кто такая жена, а кто ты. Твоя жена будет лишь отражением тебя. Ни для кого не секрет, что пары подбираются по своему подобию. Если говорить о выборе брачного партнера, то для человека есть много вариантов, и выбирает он себе то, что ему более всего подходит. А если человек выбирает брачного партнера, исходя из внешних данных, то его духовное состояние весьма плачевно и заслуживает сочувствия. Ведь это ярким образом свидетельствует о его единственной цели брака. Ведь в глазах Божьих этот вопрос крайне важен. Я бы даже сказал, критичен, потому что доказательство указано в Ветхом Завете, когда Бог погубил первый мир только по причине той, что люди стали брать себе жен именно по внешним данным. Мы должны исходить из того, что кем является человек внутри, то есть духовная его составляющая. И если человек совершенно это игнорирует, да, ему не важно, какая женщина, кого она из себя представляет, пусть даже она является 150 раз христианкой, да, ну, потому что христианином можно быть и внешним просто. Но как написано в Библии, если напоите одного из малых сих ради ученика, то есть не ради того, что я пою тебя водой, не ради того, что ты называешься христианином или моим братом, а ты являешься учеником. Называться христианином может кто угодно, понимаете? И Гитлер тоже называл себя христианином. И есть сейчас многие гомосексуалисты, которые себя христианами называют. И что мне делать с этими людьми? Как братьев их почитать, так и в наших церквях много людей, которые называют себя христианами или христианками. Но ты должен смотреть, как мужчина, как молодой человек, что это не является как бы главным критерием того, что ты женишься на христианке. Она может только называться, но быть размалеванной, быть размазанной, как мирская какая-то девица, как написано, глаза у них исполнены любострастия. В одном из переводов написано, что в глазах их только прелюбодейки. И они выискивают женщин, готовых прелюбодействовать. То есть, когда женщина выставляет себя на показ, то есть, кому, что она пытается сделать? Она пытается предложить себя. Предложить себя. В этом смысл. Полбеды, когда это незамужние делают. Там у них, понятно, тоже это ничего хорошего, конечно, потому что женщина должна привлекать внимание не вот этим, не просто самца привлечь, мы же в конце концов не обезьяны, не собаки. Она должна привлечь своей внутренней красотой, написано, как у Павла, хорошо, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Вот какая красота должна, если тебя вот эта красота привлекает в женщине, то есть не губы накрашенные, не вот эта вот нарядность в одежде, прически разные, знаете, как это сейчас мастерски все делается, и мир этим делает. Это самок, это самцов привлекают, понимаете, кобелей. Вот. И когда это делают замужние женщины, это вдвойне непонятно, потому что вам что, своего мало, что ли? Вы кого-то хотите еще привлечь? Вы хотите, чтобы на вас внимание обращали, да? То есть, ну, вы хотите, чтобы на вас внимание обращали, но с вами не вступали в сексуальный контакт. А почему? Вы хотите просто, чтобы были поклонники, чтобы все восхищались и оборачивались на вас. Да, вот все на меня оборачиваются, какая я красивая. Но это уже прелюбодеяние в сердце своем, понимаете? Мы должны четко на это смотреть, четко внимать, какие мотивы в нас. И если человек выискивает вот этого мужчина, ища себе брачного партнера, вот в этом, то это горе ему. Я подчеркиваю, что это очень важный момент, потому что только по этой причине первый мир был потоплен. Они стали выбирать жен по этим критериям, по внешним, не по внутренним, а по внешним. И это полностью оскотинивает человека. Подчеркиваю, если эта девушка в церкви, это еще не значит, что она такая, что она Божий человек, понимаете? Потому что много сейчас в церкви, кто находится, написано, что в церкви плевелов много. Много людей вообще посторонних, которые там быть не должны. Хорошо сказано у Златоуста про жену, в подтверждение того, что я выше говорил. Что, ну, как вот я сказал, то, что муж призван учить свою жену, наставлять и освящать ее. А как говорит Писание, вот Златоуст говорит Иоанн, жена, если она добрая, бывает твоей помощницей. А что, если она не добрая? Сделай ее доброй. Разве у других не были жены и добрые, и злые, чтобы ты не имел предлога к оправданию? Да и аминь. Потому что когда мы женимся, я тому свидетель. Потому что когда мы женимся, зачастую у нас в голове такая каша. Я имею в виду в отношении брачного, ну, как сказать, брачного порядка, устроения семьи там и так далее. Потому что что мир, что церковь, очень во многом все перепуталось, и мы не знаем, как это делать. И мы должны исправлять, и все можно исправить. Все можно исправить. Любые перекосы, если вы Божьи люди, если вы любите Иисуса Христа, у вас все получится. Самое главное не ошибиться в выборе партнера. Подхожу к концу. В заключении хочу сказать немножко не в тему по тексту Писания, но момент интересный. Хочу зачитать Откровение 9 глава 6 стих. «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них». Очень такое странное место Писания. Я всегда недоумевал по поводу этого текста. В чем странность? Разве когда-то было проблемой покончить жизнь самоубийством? Вот написано, люди будут искать смерти, но они найдут ее. Ну, можно, конечно, просто бегло пробегать это место Писания, но если вдуматься, тут проблема. Ну, в чем проблема закончить жизнь самоубийством? Люди постоянно этим занимаются, тысячи людей ежедневно заканчивают жизнь самоубийством. Есть масса безболезненных способов уйти из жизни. Но этот текст говорит о том, что люди будут не просто хотеть, а искать возможности, но не смогут этого сделать. Вы знаете, сложно даже предположить, в каком таком состоянии или виде должен находиться человек, чтобы не иметь возможности суицида. Ну ладно, единичный случай, когда, допустим, человека запирают в психушке, там, в так называемой мягкой комнате, где даже вот об стену разбиться, ну, бывают буйные там психи, которых вот так вот связывают и так далее, то либо, ну, связать человека, чтобы он не смог умереть. А тут речь идет явно о массовом желании самоубийства, то есть многие люди будут хотеть самоубийством жизнь закончить, но не смогут. Не смогут найти возможности для этого. В одном из прошлых видео я говорил о числе 666. О том, что Антихрист – это третий Адам, который станет родоначальником нового вида людей, как в свое время это было с первым Адамом и вторым Адамом Христом. Ну, то есть, первые три шестерки, то есть, первая шестерка – это Адам, то есть, число человеческое – это шестерка, то есть, это шестой день. Первый Адам сотворен в шестой день, то есть он стал вечным человеком, новым. Второй Адам – это Христос, который создал новую расу, то есть церковь. Как написано, мы новое творение. И он себя все время называл сыном человеческим или человеком, то есть именно Адамом. Первый Адам стал родоначальником вечной расы, но через грехопадение потерял это. То есть это была вечная жизнь у них, и они потеряли. Иисус восстановил вечную жизнь, став в свою очередь тоже родоначальником новой расы. Главная проблема человечества – это смерть. Все остальное меркнет по сравнению с ней. И совершенно естественно для третьего Адама, Антихриста, попытаться решить эту самую проблему, эту самую актуальную проблему. И мы видим, что сегодня ученый мир полностью погружен этой проблемой. Что, как не это, сделает его самым достойным кандидатом на звание Мессии. А Мессия – это ведь Спаситель. То есть, если он сможет победить смерть, он поистине будет для этого мира Спаситель. Мы Христа называем Спасителем. Почему? Потому что он победил смерть. И мы за ним идем, мы ему верим, потому что он смог это сделать. Тут получается, Антихрист – это антипод Христа. И исходя из того, что сделал Христос, нужно понимать, что Антихрист будет делать то же самое, только диаметрально противоположное. И это помогает, как бы сказать, разгадать его тактику. Почему он это делает? Потому что, как Христос отвечал на самые главные нужды человечества, и его подвиг, он ответил на самые главные нужды человечества, вот именно жизнь вечная и победа над смертью. Так и он, так и Антихрист, естественно, будет к этому идти. Итак, к чему я веду? Господь желает вселиться в сердце человека и пребывать там вечно. Аминь? Аминь. И вот как я уже говорил сейчас о прошлом, то есть Антихрист попытается тоже решить проблему вечной жизни. И вот следите за мыслью. В Псалме написано: «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки. Здесь вселюсь, ибо я возжелал его». То есть, что делает Бог? Господь дает нам вечную жизнь, чтобы навеки поселиться в наших сердцах. Ровно то же самое нужно и сатане, как и любому другому нечистому духу. Человек для демонов является дом, так как и для Бога человек является домом. И для демонов человек это дом, в котором они хотят жить. И они каким-то образом тоже успокаиваются в человеческом сердце. Вот Бог, написано, находит покой в сердце человека. Другой вопрос, что этот покой значит, это мы об этом обо всем поговорим потом. В свое время Бог даст это все. Ровно то же самое демоны имеют в сердце человека. Почему сатана так как бы вожделеет к человеку? Потому что в человеческом духе сатана обретает покой. Ну, любой бес, любой демон, он там живя, обретает покой. Обретает дом, обретает жилище, обретает какое-то умиротворение и защищенность, не знаю, с чем это еще. Ну, с чем дом можно сравнить, вот все это он обретает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. И там дальше сказано, что возвращается в дом мой, да, и находит его пустым и так далее. Покой сатана находит только в сердце человека. Вероятно, конечная цель сатаны каким-то образом дать людям вечную жизнь, чтобы навеки поселиться в них и сделать своим храмом, ровно так же, как это сделал Господь. Вероятно, это и есть та самая тайна беззакония, описанная апостолом Павлом, которая вот сегодня начинает немножечко проявляться. Это становится видно по событиям. Пророк Даниил говорил о мерзости запустения, стоящей в храме, имея в виду Иерусалимский храм. И мы знаем, что это при одном из императоров проявилось буквально. То есть в храме был поставлен идол ревнования, как написано. И сегодня все вот это местописание начинают проецировать на Иерусалимский храм, который должен типа построиться вот в Иерусалиме. И там воссядет Антихрист. Но если мы посмотрим на то, что делает Бог, Бог ведь, когда говорил о храме, да, он говорил о храме сначала Иерусалимском. Сначала это была скиния, да. Потом в Иерусалиме был построен храм, в котором Господь воссел. Но конечная цель разве была храм? Нет. Это был образ. Написано, что главный храм – это сердца верных людей, это сердца Божьих детей, это сердца церкви, то есть это церковь, храм Божий. Логично подумать о том, что сатана будет делать то же самое. Потому что его цель – все-таки человек. А раз в конечном Божьем плане место устроения храма находится в человеке, то вполне вероятно, что сатана каким-то легальным и вполне реальным образом сделает или попытается сделать своим храмом людей. Вот о чем речь. А что происходит с человеком, который становится храмом сатаны? Вот давайте посмотрим. Луки написано. «Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами, с давнего времени и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из него, потому что он долгое время мучил его. Так что его связывали цепями и узами, сберегая, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. То есть человек себя убивал буквально. И Христос освободил его. И что бесы попросили? В свиней войти. И что сделали свиньи? Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. То есть свиньи покончили жизнь самоубийством. Почему это не сделал тот человек? Могу предположить, что все-таки у человека есть воля. И он сопротивлялся как мог. Потому что даже неверующий человек может сопротивляться бесовской одержимости. Потому что мы видим, что люди одержимые, даже неверующие люди, когда вот одержимы в разной степени. Кто-то в большей, кто-то в меньшей. Это воля человека. То есть волю человека сатана переступить не может. Так и люди, получив вечную жизнь от Антихриста, станут навсегда вместилищем самых жутких демонов. Так что позавидуют тем самым свиньям. Потому что у них не останется уже никакой возможности умереть, чтобы освободиться от этой страшной муки. И как вот у Иова написано, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. Так что можно с некоторой долей вероятности предположить, что вся шумиха вокруг Иерусалимского храма есть не что иное, как отвлекающий маневр от истинной цели дьявола – воссесть на троне людских сердец. Но есть препятствие в этом. Это воля человека. Ведь волю человека не переступает даже Бог. Как написано, «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». То есть сатана не может войти в человеческое сердце, так же, как и Бог, просто потому что вот отворил дверь и зашел. Это как тот семеро козлят, вот это волк там. Откройте, я ваша мама. И вот там откроют, если. Вот тогда он войдет. Именно по этой причине сатана вынужден употреблять обман и обольщение, чтобы человек сам открыл дверь в свое сердце. То есть двери сердца – это воля. А разум – это вот вместилище. Разум человека – это вместилище, это вот его сердце как раз и есть. А воля открывает эти двери. То есть сатана должен будет сделать так, чтобы к разуму человека всегда был какой-то беспрепятственный доступ. То есть обойти эти двери. Практическое осуществление этой цели, вероятно, возможно с помощью сращивания человеческого мозга с искусственным интеллектом и интернетом. То есть это когда к твоему разуму подключен источник информации, беспрепятственно имеющий доступ к твоим мыслям. Вот сейчас все вот эти наработки уже имеются, там Илон Маск уже выдвинул какие-то практические уже шаги. Они могут чип именно вживить в разум, к мозгу подключить. Ну а представьте, что такое чип в разум. Это поток информации, который бесконтрольно поступает в твою голову. Вот и все. Может быть, Иисус об этом и говорил, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник. Может быть, еще и об этом речи. Что я могу сказать по этому поводу? Не стал бы я обольщаться вот этим иудейским храмом, который по большому счету никому не нужен, я так думаю. Потому что никакое служение, богослужение там, естественно, не нужно ни Богу, никому. И сатана имеет целью именно захват людей. Интересно, что Откровение об этом говорит. О том, что начертание будет положено на лоб, на правую руку и лоб. Это как раз таки, наверное, говорит о том, что именно начертание, то есть вот этот доступ в разум человека, может быть, это и об этом. Ну, конечно же, я все это предполагаю, но, если честно, уж больно все как-то сходится.
Илон Маск раскрыл часть возможностей чипа от Neuralink 4.0, отвечая на вопросы в Twitter. Так, по словам Маска, вживляемый чип от Neuralink позволит слушать музыку напрямую из своего мозга, а также поможет контролировать уровень гормонов и других биохимических медиаторов для улучшения самочувствия, физического и психического. При этом вживление чипа будет полностью автоматизировано и лишь немного сложнее лазерной коррекции зрения. Сегодня Neuralink активно нанимает в команду специалистов в области робототехники, гистологии и носимых устройств. Подробности устройства для эффективного симбиоза человека и искусственного интеллекта Маск обещал раскрыть 28 августа.